комнате, куда он попал, было два стола. За одним сидел с телефонной трубкой доморощенер. Лицо у него было каменное, глаза закрыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал карандашом в большом блокноте. Второй стол был пуст, и на нем стоял телефон. Перед жадно схватил трубку и стал слушать.
Реально может распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует, и смысла поступков тоже. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие, хорошо. Если не принес, значит, он был бессмысленным. Противостоим миллионами лошадиных сил, десятками вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У управления обнаруживаются по крайней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, чтобы он оставался нашим любимейшим другом. Оно совершенно не способно созидать, не разрушая авторитета и неблагодарности. Оно очень любят так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты, пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки. И каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы собственно хотим. А нервы, в конце концов, тоже надлежит тренировать, как тренируют способность к восприятию. И разум не краснеет и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного, становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то же должен раздражать и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. 22.00. Радиологическая тревога и землетрясение. 18.00. Совещание свободного от дежурства персонала у меня. Как говорится, на ковре. 24.00. Общая эвакуация.
Все стихло, и Перец заметил, что доморощенер смотрит на него строгими обвиняющими глазами.
«Что он говорит? Я ничего не понимаю!»
«И не странно. Вы взяли не свою трубку. Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. Иначе я вызову официальных лиц».
Доморощенер опустил глаза и записал что-то в блокноте.
«Хорошо. Я уйду, но... где моя трубка?» «Это не моя. А где тогда моя?»
Доморощенер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Переца донеслось кваканье.
«Я спрашиваю, где моя трубка?»
Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывши в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами. Другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянущийся за ними. Третьи лихорадочно писали в толстых тетрадях, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Перец попытался отобрать трубку у одного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне. Но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся легаться. И тогда остальные зашикали, замахали руками.
«Безобразие! Безобразие! Вызовите охрану!»
«Где моя трубка? Я такой же человек, как и вы! Я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку!»
Его выталкивали и запирали за ним двери.
«Дайте мне мою трубку!»
Он добрался до самого последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отделением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два дежурных механика и играли в крестики-нолики. Перец, задыхаясь, прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему улыбнулись и снова склонились над бумагой.
«У вас тоже нет своей трубки?»
«Есть, ну как же не быть. До этого мы еще не дошли».
«А что же вы не слушаете?»
«А ничего не слышно. Чего слушать-то?»
«Почему не слышно?»
«А мы провода перерезали».
Перед скомканным платком обтер лицо и шею. Подождал, пока один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жужжали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса.
«Я же вам достоверно говорю, эскимо изобрели эскимосы. Что? Но в конце концов я просто читал в одной книге. А вы сами не слышите созвучия? Эскимос, эскимо.
Что? Я смотрел в каталоге Ивера 150 тысяч франков. И это в 56-м году. Представляете, сколько она стоит сегодня?»
«Странные сигареты какие-то. Говорят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе. А берут специальную бумагу, крошат ее и пропитывают никотином».
«От томатов тоже бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток».
«Как вы спали? Представляете, я всю ночь не мог заснуть. Непрерывно грохает эта баба. Слышите? И вот так всю ночь. Здравствуйте, Перец. А говорят, вы уехали. Молодец, что остались».
«Нашли, наконец, вора. Помните, вещи все пропадали? Так это оказался дискобол из парка. Знаете, статуя у фонтана? У него еще на ноге написано неприлично».
«Перчик, будь другом. Дай 5 монет до получки. До завтра, то есть».
«А он за нею не ухаживал. Она сама на него бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами видела».
Перец спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. Ким не работал. Он сидел, спокойно положив руки на стол, и смотрел на кафельную стену. Перец снял чехол с Мерседеса, воткнул вилку и выжидательно оглянулся на Кима.
«Нельзя сегодня работать. Какой-то болван ходит и все чинит. Сижу и не знаю, что теперь делать».
Тут Перец заметил на своем столе записку. «Перецу. Доводим до сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771. Подпись неразборчива».
«Нечего тебе вздыхать. Надо было на работу вовремя приходить».
«Я же не знал. Я уехать сегодня намеревался».
«Сам виноват».
«Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не понял. Почему это так?»
«Немножко послушал. Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь тебя знакомить с директором. Просто из жалости.
Познакомь, ты знаешь, иногда мне казалось, будто я что-то улавливаю. Да, какие-то обрывки мыслей, по-моему, очень интересных. Но вот я сейчас пытаюсь вспомнить, и ничего.
А чей это был телефон?
Я не знаю. Это там, где доморощенер сидит.
А, правильно. Она сейчас рожает. Не везет доморощенеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода и рожать. Да, Перчик, тебе женская трубка попалась. Так что я даже не знаю, чем тебе помочь. Подряд вообще никто не слушает. Женщины, наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновременно и каждому в отдельности, понимаешь?
Боюсь, что...
Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь директора в одну строку, избегая знаков препинания. Выбирай слова случайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если половинки костей совпадают, слово принимается и выписывается на отдельном листе. Если не совпадает, слово временно отвергается, но остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с частотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка, понимаешь?
Нет. То есть да. Жалко. Я не знал этого метода. И что же он сказал сегодня?
Ну, это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удобен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-Заде, но он требует электронных приспособлений. Так что, пожалуй, лучше всего метод домино. А в частных случаях, когда словарь специализирован и ограничен, метод спирали.
Спасибо. А о чем сегодня директор говорил?
Что значит о чем?
Как? Ну, о чем? Ну, что он... Что он сказал?
Кому?
Кому? Ну тебе, например.
К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый материал. А ты все-таки, Перчик, внештатный сотрудник. Так что не сердись.
Нет, я не сержусь. Я только хотел бы узнать. Он говорил что-то о Лесе. О свободе воли. Я давеча камешки бросал в обрыв. Ну просто так, без всякой цели. Так он и об этом что-то говорил.
Ты мне этого не рассказывай. Это меня не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка.
Но подожди, Олесе-то он что-нибудь говорил?
Естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал.
Перец рассказал.
Зря ты его все время обыгрываешь.
Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно сильный шахматист, а он просто любитель. И потом он играет как-то странно.
Это не важно. Я бы на твоем месте как следует подумал. Вообще ты мне что-то не нравишься в последнее время. Доносы на тебя пишут. Знаешь что? Завтра я устрою тебе свидание с директором. Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда случайно. Упомяни, как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным.
Хорошо.
Они помолчали. Перец представил себя лицом к лицу с директором и ужаснулся. «Метод домино», — подумал он. «Стивенсон-Заде».
«И главное, не стесняйся плакать. Он это любит».
«Господи, хоть бы знать, как он выглядит. Какой он?»
«Какой? Невысокого роста, рыжеватый».
«Доморощенер говорил, что он настоящий великан».
«Доморощенер дурак. Хвостун и враль. Директор – рыжеватый человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк».
«А Тузик говорил, что он сухопарый и носит длинные волосы, потому что у него нет одного уха».
«Да какой еще Тузик?»
«Шофер. Я же тебе рассказывал».
«Откуда шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, нельзя же быть таким доверчивым».
«Тузик говорит, что был у него шофером. И несколько раз его видел».
«Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него личным секретарем, а не видел его ни разу».
«Кого?»
«Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертацию».
«И ни разу его не видел?»
«Ну, естественно. Ты воображаешь это так просто?»
«Подожди. Откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее?»
«Перчик, душенька. Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что у него есть одна электронная оболочка определенных характеристик – ядро, состоящее в простейшем случае из одного протона.
Это верно. Значит, я его завтра увижу.
Нет уж. Ты спроси меня что-нибудь полегче. Я устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь и кого, этого я не знаю. И что ты там услышишь, я тоже не знаю. Ты ведь меня не спрашиваешь, отпустят тебя директоры или нет. И правильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, верно?
Но это все-таки разные вещи.
Одинаковые, перчик. Уверяю тебя, одинаковые.
Я, наверное, кажусь очень бестолковым.
Есть немножко.
Да. Просто я сегодня плохо спал.
Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо спал?
Перец рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил трубку, бешено набрал номер.
Комендант? Что это значит, комендант? Как вы смели выселить Переца? Молчать! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось. Я вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца? Что? Молчать! Вы не смеете! Что, болтовня, вздор? Молчать! Я вас растопчу! Вместе с вашим Клавдием Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете! Вы у меня в лес поедете в 24 часа, в 60 минут! Что? Так, что? Так, правильно. Другой разговор. И белье самое лучшее. Это уже ваше дело, хоть на улице. Что? Хорошо, ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство. Ну, естественно. Большое спасибо. До свидания. Все в порядке. Прекрасный все-таки человек. Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире. А он с семьей переселится в твой бывший номер. Иначе он, к сожалению, не может. И не спорь, умоляю тебя, не спорь. Это совершенно не наше с тобой дело. Он сам так решил. Иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет директора.
Перец, пошатываясь, вышел на улицу, постоял немного, щурясь от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой гипсовой руке прифонтанный вор-дискобол с неприличной надписью на левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. Там было химическим карандашом написано: «Девочки, бойтесь сифилиса».